Вам бы нужно было оставить его дрыхнуть на полу. Я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я оставил его спать в сортире. В другой раз он у меня выспался на шкафу. Бывало, спал и в чужой квартире, в корыте. И где он только не дрых. Капрал почувствовал вдруг прилив решительности. Желая показать, что он здесь начальник, он грубо крикнул на Швейка. «Заткнитесь и не трепитесь больше! Всякий денщик туда же лезет со своей болтовней! Тля!» «Верно! А вы, господин Капрал, бог!» — ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающегося в ярую полемику. «Вы матерь скорбящая!» «Господи Боже!» — сложив руки как на молитву, воскликнул вольноопределяющийся. «Наполни сердца наши любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением. Благослови собор наш в этой арестантской яме на колесах!» Капрал побагровел и вскочил с места. «Я запрещаю всякого рода замечания, вольноопределяющиеся! Вы ни в чем не виноваты!» — успокаивал его вольноопределяющийся. «При всем разнообразии родов и видов животных, природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте. Небось, вы сами слышали о человеческой глупости. Разве не было бы гораздо лучше, если бы вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала? Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем, таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего. Если же вам прибавят еще одну звездочку и сделают из вас новый вид животного по названию «старший унтер», то и тогда у вас не все будет в порядке. Ваш умственный кругозор еще более сузится. И когда вы, наконец, сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет. «Я вас посажу!» — с отчаянием крикнул капрал. Вольно определяющийся улыбнулся. «Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил. В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах. Тем более, что вы, готов держать пари на что угодно, не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрион, то вы забудете это слово, не скажу раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнет ближайший телеграфный столб. Вы — отмершая мозговая извилина. При всем желании я не могу себе даже представить, что вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чем я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор, и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление».
«Безусловно», — подтвердил Швейк. «Никто вам ни словечко не сказал, которое вы могли бы плохо истолковать. Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорбленным. Сидел я как-то в ночной кофейне «Туннель». Разговор шел об орангутан. Был с нами один моряк. Он рассказывал, что орангутанга часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутанга вся морда заросла лохмами, как... Ну, говорит, как у того, вон, скажем, господина за соседним столом. Мы все оглянулись, а бородатый господин встал, подошел к моряку, да как треснет его по морде. Моряк взял бутылку из-под пива и разбил ему голову. Бородатый господин остался лежать без памяти, и мы с моряком распростились, потому что он сразу ушел, когда увидел, что укокошил этого господина. Потом мы его воскресили и, безусловно, глупо сделали, потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то были совсем тут ни при чем, полиция отвела нас всех в участок. Там он твердил, что мы приняли его за орангутанга и все время только о нем и говорили. И представьте, настаивал на своем. Мы говорили, что ничего подобного и что он не орангутанг, а он все орангутанг, да орангутанг, я сам, мол, слышал. Я попросил комиссара, чтобы он сам все объяснил этому господину. Комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот не дал ему говорить и заявил, что комиссар с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решетку, чтобы тот протрезвился. А мы собрались вернуться в туннель, но не пришлось. Нас тоже посадили за решетку. Вот видите, господин капрал, во что может вылиться маленькое пустяковое недоразумение, на которое слов-то не стоит тратить. Или, например, в немецком Броде. Один гражданин из округлиц обиделся, когда его назвали «тигровой змеей». Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать. Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы «выхухоль», могли бы вы за это на нас рассердиться? Капрал зарычал. Это нельзя было назвать ревом. То был рык, выражающий гнев, бешенство и отчаяние, слившиеся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевший оберфельдкурат. После этого рыка у капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые, невыразительные глаза уставились вдаль на леса и горы. «Господин капрал», — сказал вольно определяющийся, — «сейчас, когда вы следите за высокими горами и благоухающими лесами, вы напоминаете мне фигуру Данте. Те же благородные черты поэта, человека, чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть, это вам очень идет. Как проникновенно, без тени деланности, жеманства таращите вы глаза на расстилающийся пейзаж. Несомненно, вы думаете о том, как будет красиво здесь весною, когда по этим пустым местам расстелится ковер пестрых полевых цветов».